Глава 16. Выбор. Но занялся я размышлениями на эту тему уже следующим утром. Дневные хлопоты меня сильно утомили, и я предпочел как следует выспаться, решив принять решение на свежую голову. Итак, какие варианты у меня были, чтобы решить проблему с базами нежити до того, как Перфундар узнает о них и прикажет их атаковать? Что, скорее всего, закончится или плохо, или очень плохо. Как вариант, я планировал снова обратиться к Хан Сину. Суть идеи была проста — договориться с ним о нападении на обе ставшие известными картографу базы войск нежити. Естественно, не для того, чтобы победить, а чтобы немного потрепать опасного врага. Внезапно напав, использовать элемент внезапности, чтобы получить побольше опыта и трофеев, и сбежать с поля битвы, пока враг не понял, что он сильнее. Судя по ожиданиям Анфира, там должно быть слишком много войск, чтобы силами одного клана можно было одержать победу. А нападения, пусть даже и не нанесшие большого ущерба, покажут Иовилле, что эти базы противнику известны, и она, исходя из того, что у нее все в порядке со здравым смыслом, немедленно переведет войска из них в другие локации. Логично же. Зачем держать части своей армии там, где противник может разбить их по отдельности? После этого, когда Перфундар решит, что готов воевать, Анфир вынужден будет показать ему местонахождение обоих баз, и туда король отправится с армией на битву. Вот только база опустеет к тому времени, и никакой битвы, к которой он не готов, у Перфундара не состоится. Поскольку картографу о своих запланированных манипуляциях я не скажу, его удивление будет естественным, и ему ничего не будет. Что он, виноват, что ли, что противник тут был, но потом передислоцировался? В итоге мы мирно вернемся в Бантосу, не потеряв ни единого солдата, и, может быть, Перфундар на время утихомирится. Был, конечно, резервный вариант, что Анфир за оставшиеся дни найдет все же какую-нибудь небольшую базу противника, которую такая же небольшая армия Перфундара победоносно разгромит. И тогда вось король удовлетворит вспыхнувшую страсть к военным действиям, после чего Бантоса вновь заживет мирной и спокойной жизнью. Но вариант был так себе. Во-первых, найдет ли такую базу Анфир вовремя? А во-вторых, есть ли вообще у противника базы, которые можно успешно атаковать с примерно 1500 воинов, поскольку больше Перфундара не собрать? Кстати, может, он и 1000 набрать не сможет, учитывая, что он может не брать в армии тех, кто открыто поддерживал недавно узурпатора Мирадлента. В-третьих, даже если такую базу удастся найти и Перфундар ее разгромит, вовсе не факт, что он угомонится после одержанной победы. Напротив, может вообразить о себе не весь что, решив, что он военный гений, и потребует от Анфира новых объектов для атаки. Останутся только две слишком крутые цели, так что нет, этим путем мы не пойдем. Был еще один вариант, но еще более опасный. Помочь Перфундару набрать свою армию и атаковать по очереди обе найденные картографом базы нежити с той же целью — посражаться немного и быстро свалить в закат. Но тут главной проблемой был характер короля. Упрется он рогом, желая сражаться до конца, и конец точно будет, вот только очень несчастливый. Нет, это тоже на самом деле не вариант. Но и по первому, самому многообещающему варианту с Хан Сином не все так было гладко, как хотелось. Первостепенное значение для меня имело все же выполнение очередного этапа. Я уже широко задействовал клан Хан Сина в поисках второй строительной площадки храма. Скину новую инфу о двух найденных базах, могу оказать негативное воздействие на эти жизненно важные для меня поиски, поскольку китаец, конечно, захочет узнать побольше о противнике, и это значит, что он снимет то ли всех, то ли часть разведчиков с изучения локаций, чтобы бросить их на новую разведывательную миссию. Поэтому у меня было, по сути, всего несколько разумных вариантов. Первый. Все же обратиться к Хансину, рискуя, что поиски строительных площадок замедлятся. Второй. Обратиться с этой инфой к другим кланам Альянса, чтобы не отвлекать Хансина от поисков. Этот вариант казался разумным, но и у него были серьезные изъяны. Что касается Хансина, я уже убедился, что он настроен решительно и будет действовать. Все в порядке у него было и с кланом. Он, в отличие от кланов Манивальда и Американца, был вполне боеспособен. Но я понятия не имею, как обстоят дела в других кланах. Что, если мне клятвенно пообещают, что атакуют обе базы, но на самом деле не смогут заставить членов клана к этой атаке присоединиться и все отменится? Опять же, как отреагирует Хансин, если узнает, что я продал такую важную информацию не ему, а одному из других кланов? Нет, формально они все в Альянсе, но в реальности. И конкуренты тоже. А ну, как обидится, не станет мне сообщать, если найдет еще одну храмовую строительную площадку в одной из проданных ему локациях. Неприятно сознавать это, но в данный момент я завишу от него больше, чем он от меня. Так что неудивительно, что я сходил с ума, не в силах выбрать. Наконец, все же принял решение. Прохождение этапа для меня — дело первостепенной важности, его нельзя подвергать лишнему риску. Чем больше я работаю с Хансином по самым разным направлениям, тем выше шансы, что он будет оказывать и дальше мне необходимое для успешного прохождения этапа содействие. Мне же не только нужно найти еще одну площадку с его помощью, но и уничтожить оба недостроенных храма, когда придет время. Надеяться, что справлюсь и сам, конечно, хорошо. Но велик шанс, что могу не потянуть, и тогда хорошие отношения с китайцем мне понадобятся. Я уже было сел писать письмо китайцу, когда вдруг в голову пришла еще одна мысль. А вдруг предположение картографа о том, что на базах, возле которых он видел патрули, сосредоточены десятки тысяч воинов, неверны? То, что базы могут вместить столько войск, не означает, что Иовилла использует их по полной программе. Мало ли, там всего несколько сотен скелетов, и это именно то, что и надо для Перфундара. И то, что расстроит Хансина, если он купит информацию для набега на крупные базы, а получит, по факту, жалкую кучку врагов. Значит, лучше не предпринимать резких шагов, не проведя предварительной разведки. Ну что же, это мы с принцем можем. Картограф, к счастью, оказался на месте и, более того, открыл мне оба портала бесплатно, да еще использовав при этом портальные свитки, принадлежащие королю. На мой изумленный вид отреагировал следующими словами. «Дополнительная разведка найденного по приказанию короля места производится за счет казны. Так что я потратил только один свой свиток, чтобы с первого места вернуться сразу в грот и отправиться во второе». В принципе, картограф высказывал готовность подождать в гроте, пока я буду проводить разведку в первой локации, чтобы сразу отправить меня во вторую. Но я предпочел пойти привычным путем, тем более, что это и в моих интересах. Пусть лучше потратит это время на поиски мелких баз кровавых колдунов, пригодных для атаки Перфундаром. А то вдруг и строительную площадку храма найдет. Кто его знает? Объект, проводить разведку которого мы с принцем начали, был расположен в очень живописном месте, прямо в жерле давно потухшего вулкана. Анфир попутно описал и особенности локации, не связанные непосредственно с укрытой в склоне вулкана базой. Так, в другой части обширного жерла, за тысячелетия, прошедшие после последнего извержения, появилось настоящее озеро, воду из которого охотно покупали в довоенные времена дамы из благородных семейств для омываний. Считалось, что она способствует чистоте и матовости кожи. На продажу воды из именно этого водоема требовался королевский патент, и владели им всего три купца, раскошелившихся на роскошные подарки фавориткам короля. Я лично всегда охотно выслушиваю подобные побочные истории от НПС. Мало ли, попадется что интересное, типа скрытого данжа. В этот раз про данж не было и речи, но некоторая польза тоже была. Попросил картографа высадить меня у этого озера и, отправив принца на разведку, набрал для Адельхейд пару кувшинов водички в подарок. Мне несложно, а она должна подарок оценить. Ну а затем забурился в заросли поглубже и принялся ждать возвращения Пета. Тот, как обычно, должен был найти местных летучих мышей и именно их и отправить на разведку. Не прошло и часа, как Пет ко мне вернулся.
«Тысяч 20 нефрики, треть лихи»,
— лаконично отчитался он.
«Карту рисовать будем?»
«О как!» Я задумался. Судя по информации от принца, эту базу точно придется продавать китайцу. Если я приложу к координатам еще и карту проведенной разведки, то Ханьсину не понадобится отвлекать своих разведчиков от поиска строительной площадки. А мой Пет молодец, подает правильные идеи. «Обязательно», — сказал я, — «но, конечно, позже».
«Я тогда еще покажу художнику, где больше личий, а где скелетов»,
— сказал принц.
«Они тут по отдельности квартируют».
Обратил внимание, что с каждым новым разговором речь принца становится все более правильной, и он использует все более сложные слова. Вот что значит практика. Переместились во вторую локацию. Тут пейзаж был не менее красив, но далеко не так приятен для длительного пребывания. Горный хребет, в котором располагалась база, был расположен на большой высоте над уровнем моря. И как результат ждать принца мне пришлось в большом сугробе, закутавшись в две толстые звериные шкуры. Пет тоже не скрывал свое неудовольствие. Снег и холод, несмотря на покрывавший его тело густой подшерсток, он не любил. Вернулся Пет через час.
10 000 сейчас. Но мы же рассказали, что периодически открываются порталы, и количество костлявых увеличивается. Причем все больше скелетов разных больших зверей.
Ну, в принципе, это ожидаемо. После отбытия войск нечисти и Авиле вряд ли так уж легко найти представителей разумной расы, чтобы наделать из нее пополнение. Правда, интересно, как она умудряется ковать войска из зверей. Это же сколько их нужно собрать в одном месте, чтобы они уронили жизнь дракона наполовину, и его обилка сработала. Или она использует какую-то хитрость для этих целей? Впрочем, это уже ее проблема, какие ухищрения она использует. Меня пока нежить не очень интересует. Мне бы свои проблемы с кровавым богом решить, пройдя благополучный этап. Неохота мне разбрасываться. Вернулся с Петом в Бантосу. Пета тут же усадил прокачивать очередного ассасина, что принц воспринял очень положительно. И кровь ему нравилось сосать у высокопоставленных НПС, и навыки попутно у них получать. Тут как раз в номер вошла и Адельхейд. «Держи, красавица, подарок из горного озера в жерле вулкана», — сказал я и презентовал ей оба кувшина, рассказав попутно и историю про озеро, поведанную мне картографом. Вытащив пробку из горлышка одного из кувшинов, Адельхейд убежала в ванную. Вернулась через пару минут с очень довольным видом, и я понял, что мой подарок ей угодил. Уселся писать очередное письмо китайцу. «Уважаемый Ханьсин, я приобрел информацию о расположении двух крупных баз нежити. На одной из них расположено примерно 20 000 воинов, из них треть личи. На второй около 10 000, но их число постепенно увеличивается. Хотел узнать, пожелаете ли приобрести эту информацию. Цена стандартная — 20 000 за объект. Условия НПС, продавшего информацию, обе базы должны быть атакованы в ближайшие 2 дня. Разведку провел, объекты продаются вместе с детальной картой подземелий, как в прошлые разы. С уважением, Трой». Отправив письмо, я задумался над тем, чем заняться полезным. Все, что я мог сделать по этапу, я сделал. Кансин ведет разведку локаций, переданных картографом. Сам Анфир авось тоже что еще найдет. Вновь набранных ассасинов постепенно снабжаю достижением по временной неуязвимости, снаряжаю и прокачиваю в данжах, готовя к выполнению грядущей разведывательной миссии. Можно заняться чем-то на перспективу, поскольку этап у меня не последний, и, как показывает практика, считать, что у меня достаточно ресурсов, не приходится. Вспомнил, что вместе с ассасинами набрал полно горняков и хороших воинов. Так, и что они у меня без дела простаивают? Надо провести учет, решить, насколько шахт у меня их хватит, и срочно осваивать новые рудники, но уже безо всякой компании в виде короля, забирающего себе 90% от добычи в горном бизнесе. Где найти рудники, проблемы у меня не было. Ясное дело, что те информации, о которых была передана мне Анфиром по поручению Перфундара, трогать не стоит. Картограф выглядит разумным, да и ведет себя умно, как показал наш разговор по поводу излишнего милитаризма короля, который может его погубить. Но он никак не поймет, если вдруг обнаружат, что потенциальные королевские рудники я взялся осваивать в одно загребущее баронское рыло. Думаю, примерно в таких эпитетах он королю об этом и доложит. Но, к счастью, мой краткий, но насыщенный период жизни в качестве верховного жреца кровавых колдунов снабдил меня в избытке информации о крупных рудниках, представляющих собой интерес, которых не было в списке от картографа. Достав списки своих новых сотрудников, я занялся расчетами, используя уже имеющийся опыт по снабжению рабочей силой 6 шахт для Перфундара и 2 своих. Конечно, у меня мало информации по размеру шахт, но в случае чего, кто мне мешает после начала добычи перебросить часть сотрудников с небольшого рудника на большой или нанять дополнительных шахтеров? Свободных сотрудников вышло впритык на 3 рудника. Решил, что попробую освоить 2 золотых и 1 серебряный рудник, самых многообещающих из моего списка. Вызвал к себе Фандора, а уже он пригласил рудокопов. Провели собрание в моей гостиной. Рудокопы предварительно с моими расчетами согласились. Главу рудокопов, почтенного гнома Ригерса с огромной седой бородой и Фандора, я отвел к Анфиру, попросив доставить обоих сегодня на все моих 3 рудника по очереди. Как обычно, Анфир бывал ранее в нужных местах, поэтому, вручив ему полагающееся вознаграждение, я отправился обратно в таверну. Тут как раз пришел и ответ от Хансина.
«Уважаемый Трой, с удовольствием приобрету оба объекта. Условия приемлемы, если вы согласны, что обе атаки не приведут к полному разгрому баз. Для этого имеющихся у клана сил недостаточно. Учитывая, что это серьезные миссии, чем раньше мы встретимся и обсудим всю имеющуюся информацию, тем лучше. С уважением, Хансин».
Упс. Про шахты подумал, а про то, что художнику нужно прилично времени, чтобы написать картины, подзабыл. Срочно метнулся на поиски художника. К счастью, нашел его быстро. Привел орка к себе в номер, оторвал принца на 5 минут от проведения процедуры, чтобы тот скинул художнику оба образа. «За 4 часа снова справишься?» — спросил я Бальмонте.
«Да, господин барон», — ответил тот.
«Ну, иди работать. Жду тебя сразу, как будет готово, прямо здесь». Отписался Хансину, что карты будут готовы не ранее, чем через 4 часа, и тут же договорились встретиться через 5. Решив, что ситуация под контролем, собрал команду и отправился на прокачку в данже. Время до возвращения в Бантосу для последующей встречи с Хансином прошло достаточно быстро. Бальмонте, как и в прошлый раз, не подкачал. Карты были очень подробные, снова китайцы впечатлили. Но в этот раз он зашел дальше, чем в прошлый.
«Честно говоря, в прошлый раз не был уверен, что можно так детально разведать базу, полную вражеских солдат.
но вся информация тогда подтвердилась чуть ли не до последнего метра. А в этот раз я вижу, что тут еще и указано, где находятся скелеты, а где личи. То есть это явно не планы, составленные когда-то, поднятые из архива и переведенные в 3D.
Я молча кивнул, скромно улыбнувшись. Если китаец и ждал, что я поделюсь секретом того, как можно провести такую разведку, то ни одним жестом не показал, что мое молчание его разочаровало.
«Если будет необходимость такой разведки в будущем, можно будет обращаться к тебе, Трой?»
— спросил он. «Конечно, уважаемый Хансин. Когда буду располагать временем, всегда помогу», — ответил я. Естественно, мы оба понимали, что речь не будет идти о бесплатной услуге. А я понял, что, соединив возможности Пета как принца летучих мышей, что позволяло их эксплуатировать на полную катушку, с искусством художника, случайно вывел на рынок новый вид услуги высокого качества. Нужно запомнить на будущее, что она появилась в моем арсенале. Мало ли понадобится найти подработку или оказать услугу, чтобы улучшить отношения с перспективными партнерами. Подробно изучив карты, китаец отправился восвояси, забрав обе картины с собой. Тут же мне на счет капнули 40 тысяч золотых. С Хансином договорились, что я буду участвовать в обоих нападениях, и что он мне сообщит, когда и какую базу будет атаковать. Я его не торопил. Понимал, что его специалистам нужно изучить карты, чтобы продумать наиболее выгодную для получения максимума опыта и трофеев схему с минимальным риском потерпеть поражение. Нежить — опасный противник, и нужно будет сработать ювелирно. Опять же, нужен и точный расчет по времени, чтобы не получить огромной такой проблемы в виде рассвирепевшего дракона.